Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о том, что такое электромагнитная безопасность жилища и что означает загрязнение жилого пространства электромагнитными излучениями. Итак, нужно ли выключать электроприборы из сети? И как правильно сделать электропроводку в доме? Ну и, конечно, кто главный враг на кухне – СВЧ-печь или холодильник? Гость программы сегодня – директор Центра электромагнитной безопасности, заместитель председателя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. Добрый вечер, Олег Александрович.
Добрый вечер.
А к слушателям у меня простой вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какое количество электрических проводов окружает вас дома и на работе? И беспокоит ли вас электромагнитное излучение от этих приборов? Звоните нам в студию во второй половине часа по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Ну вот, я думаю, что самое такое актуальное для всех – это то, как... Какие поля создаются вокруг человека в жилищах, на работе, да? И если мы говорим о том, что дом находится рядом с трансформаторной подстанцией, да? Как это влияет на здоровье жителей? Ведь в квартирах на первом этаже наверняка есть зоны, где электромагнитное излучение превышает допустимые нормы, если тем более станция, допустим, примыкает стена к стене, к жилому первому этажу. А ведь, насколько я понимаю, и как говорят ученые, превышение этих норм электромагнитного излучения может способствовать возникновению болезней сердца, крови, иммунной, нервной системы, особенно если спальное место окажется рядом со стенкой трансформаторной будки. Олег Александрович.
Ну, знаете, вот эта ситуация, которую вы описываете, спальное место рядом со стенкой трансформаторной будки, это катастрофическая ситуация. Это можно практически со 100% вероятностью говорить, что это опасно для жизни. Но опасно для жизни, конечно, это не моментально. Человек лег, и тут же с ним что-то случилось и произошло. Это может произойти в течение какого-то времени.
То есть отложенные последствия.
Отложенные, совершенно верно, да. То есть, скорее всего, у него будут развиваться болезни, связанные с сердечно-сосудистой, с эндокринной системой. Это в первую очередь. И, конечно, если вот ситуация, которую вы описываете, имеет место быть, то есть трансформаторная подстанция примыкает к стене жилого дома, то, конечно, эта ситуация абсолютно недопустима, и с высокой степенью вероятности все санитарные нормы будут превышены.
А какое расстояние допустимым считается? Допустим, сейчас вот идет точечная застройка в Москве, и внедряются дома... высотные, многоквартирные, да, в старую жилищную застройку. И, как правило, они, в общем, ставят рядом с собой свою собственную трансформаторную будку, условно говоря, потому что энергосети не выдерживают всего этого. И какое расстояние должно быть между жилыми строениями и трансформаторной подстанцией или трансформаторной будкой?
Ну, вообще, основной критерий безопасности – это по напряженности электрического поля или плотности потока магнитного поля. Есть определенные величины, которые установлены и являются безопасными для населения, так называемое ПДУ. А по расстоянию это приблизительно метра 3-4 от стены электроподстанции, вот той бытовой, которая обычно ставится у нас во дворах. Метра 3-4. Но то, что мы наблюдаем, они установлены на расстоянии больше этого. И, как правило, проблем для жильцов в окружающих домах от таких трансформаторных подстанций мы не наблюдаем. Гораздо опаснее ситуация, когда трансформаторная подстанция встроена в дом. Такие ситуации, в принципе, запрещены, но они имеют место. И трансформаторные подстанции встраивают, и распределительные пункты встраивают, какие-то очень сложные, когда по кабелю, который подается в дом, подходит кабель, и от него распределяются на различные подъезды более мелкие кабели. И мы встречались с ситуациями, когда за стеной такого распределительного пункта находится вот жилая квартира, та ситуация, которую вы описываете. Находятся люди, там спальное место, и люди, да, люди болеют, конечно.
А законодательно можно как-то решить этот вопрос, если человек выясняет, что у него квартира как раз расположена стенка в стенку с таким распределительным узлом в доме, может ли он потребовать, чтобы либо, убрали этот узел, поскольку это нарушение санитарно-технических норм, либо чтобы ему предоставили другое жилье?
Да, конечно. Конечно, он может это потребовать. В этих случаях производится экспертиза. Если экспертиза устанавливает эти нарушения, то владелец этого источника обязан его устранить, так или иначе, либо отселить. Такие случаи редкие, конечно, когда происходит отселение, но все-таки они встречаются. Как правило, происходит перенос источника.
Ну, то есть его выносят на улицу в отдельно стоящую пристроечку какую-то, да?
Что-нибудь с ним делают, да. Или экранируют, или переносят на какое-то расстояние тоже в здание, там, на технический этаж, в подвал, там, еще куда-то. То есть эта проблема всегда решается, и особенность как раз электромагнитных полей состоит в том, что, как правило, существует техническое решение. Можно минимизировать воздействие электромагнитного поля. Можно либо убрать источник, либо его компенсировать. Просто об этом надо знать, о том, что он есть. И особенность современной городской ситуации в том, что большинство источников как раз вот такие скрытые, латентные. Это как раз создает максимальную опасность, когда люди живут и не подозревают, что они находятся под воздействием электромагнитного поля.
А вот скрытые источники с какими службами, с какими производствами могут быть связаны?
Но они, как правило, связаны с системами передачи и распределения электроэнергии. Это наиболее вероятная ситуация.
То есть электросети все-таки?
Электросети, домовые электросети. И вторая группа источников – это источники радиочастотного диапазона, когда образуются какие-то сложные конфигурации электромагнитных полей, боковые лепестки. При проведении санитарного контроля они не всегда могут учитываться, то есть санитарные службы могут быть озабочены в основном главным лепестком. Вот это второй какой-то источник, именно скрытый.
Но то, что вы сказали второе, это, собственно, то, что касается мобильной связи, в частности, или нет?
Да, чаще всего это мобильная связь, да.
Тогда еще один вопрос, вот то, что опять касается жилья. Очень часто в больших городах, вот в Москве, например, первые этажи зданий сдаются в аренду под различные там производства. И вообще люди часто даже и не знают, что там происходит. Но у многих, насколько я знаю из того, что пишут нам на радио, многих волнует, допустим, ситуация, когда на первом этаже располагается зал игровых автоматов, где стоит огромное количество техники, запитанной, так сказать, в электросети, и люди переживают, что это может создавать дополнительные поля и как-то угрожать их здоровью.
Ну, непосредственно игровые автоматы, конечно, они не создают достаточно высокой интенсивности электромагнитных полей, чтобы достигать соседних этажей. А проблема, связанная с электропитанием, она может быть действительно.
То есть там энергоемкие стоят приборы, которые требуют усиления.
Могут стоять энергоемкие, да, совершенно верно. Да.
Ну, а кроме, собственно, вот зала игровых автоматов, что является частным примером, какие еще производства могут быть потенциально опасны, если они расположены, с точки зрения электромагнитной безопасности, если они расположены на первых этажах зданий?
Ну, вы знаете, как мне кажется, такие производства вряд ли будут располагаться на первых этажах. Это связано обычно с каким-то сверхвысокочастотным нагревом, с какими-то индукционными печами. То есть это какие-то сложные производства, которые связаны, кроме электромагнитных, еще с другими факторами. И я надеюсь, что наши санитарные службы это не пропустят никогда.
Спасибо.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гертруда Стайн и Элис Би Токлас, герои программы «Короткие истории о любви».
Кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-старший. В гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Александр Городницкий, поэт, автор песен, ученый-океанолог, прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а я напоминаю слушателям, что в эфире программа «Качество жизни». Мы сегодня говорим об электромагнитной безопасности жилищ и вообще ситуации в городе. И в гостях у нас в студии директор Центра электромагнитной безопасности, заместитель председателя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. Ну вот еще один момент, который, мне кажется, весьма существенным, мы начали об этом говорить до анонса, это система обеспечения мобильной связи. Вот очень часто они располагаются на крышах жилых зданий, нет?
Да, очень часто, очень часто.
И что делать жильцам последних этажей, которые оказываются в зоне действия этих станций?
Вот вы знаете, это очень хороший вопрос вы задали. Значит, в основном вот таким парадоксом, который нам тоже приходится очень часто объяснять это жильцам, базовая станция может быть больше опасна не тем людям, которые живут в этом здании, а тем, кто живет в соседних зданиях. Потому что основной лепесток диаграммы направленности идет от здания. И их может подстерегать основная опасность. А те люди, которые живут в этом здании, они могут подвергаться опасности в случаях, если они выходят на технический этаж, на чердак. Максимальная опасность, из которой действительно реально существует именно в Москве, когда люди, проживающие в этом здании или просто входящие в это здание, дворники, например, выходят на крышу здания, где установлены антенны. Как правило, этих антенн очень много. И, как правило, крыша открыта. Как правило, никаких предупредительных знаков нет. Люди выходят, и там они, конечно, попадают под воздействие достаточно высокого электромагнитного поля. Вот по нашим данным, на крышах таких зданий поле может превышать ПДУ больше, чем в 10 раз.
То есть это чем это чревато?
Ну, если это будет однократное воздействие, для здорового взрослого человека, скорее всего, это не чревато ничем. Если это будет хроническое воздействие, то здесь может развиваться тот комплекс, который когда-то назывался как радиоволновая болезнь. То есть это, в первую очередь, это дисфункция центральной нервной системы. Это самое первое, то, что, о чем говорят. Ну и далее существует несколько критических систем организма, к которым относятся сердечно-сосудистая, эндокринная система, отчасти относятся репродуктивная система. Это вот те системы, которые могут страдать при хроническом воздействии относительно высоких уровней электромагнитного поля. То есть вот десятикратное превышение ПДУ – это вот тот самый высокий уровень.
А что же делать тогда обслуживающему персоналу, который в силу производственной необходимости вылезает на эти крыши постоянно в разных местах и попадает в зону, обслуживающие эти станции мобильной связи, и попадает в зону действия?
Ну, понимаете, существуют санитарные правила, в которых вся эта ситуация прописана и регламентирована. То есть при проведении таких работ станции должны выключаться, все эти зоны должны быть огорожены, зоны повышенного уровня. Другое дело, как это соблюдается. Как правило, в крайних редких случаях это соблюдается. Вот наш опыт показывает. И я бы, конечно, беспокоился больше еще за тех людей, которые вот в Москве, по крайней мере, есть любители просто выходить на крышу, там, особенно летом в центре города, там, загорать, просто посмотреть. Вот эти люди, конечно, могут подвергаться наибольшей опасности, как нам кажется. Спасибо. Жильцы же домов, которые живут под базовыми станциями, они подвергаются очень часто вот такой психологической опасности. Вот есть такая болезнь, она и классифицируется как радиофобия. И действительно наблюдается у людей, проживающих в таких домах, наблюдается симптоматика, которая, в принципе, описывается у тех людей, которые действительно подвергаются воздействию. Даже есть такой термин в литературе научно-испанский синдром. Это явление впервые, потому что наблюдалось и описано в Испании. Когда непосредственно после установления базовой станции у людей возникал целый комплекс симптомов. Интенсивности были маленькие. И, честно говоря, до сих пор наука не установила, что же здесь доминирует. Вот эти малые интенсивности или вот это вот психологическое воздействие, радиофобия. Это еще вопрос открыт пока.
Ну, а если говорить о людях, которые живут в домах, так сказать, стоящих вокруг этой базовой станции, то они-то подвергаются действительно опасности в связи с этим излучением?
Во-первых, центры санэпиднадзора, Роспотребнадзора нынешнего, они должны эту ситуацию контролировать. И при каждом введении базовой станции в эксплуатацию они должны проводить измерения. Другой вопрос, контролируют, не контролируют, в каждом случае это решается на месте. Да, потенциально опасность существует, связана с технической ошибкой. Она существует всегда, конечно.
Спасибо. Но вот о том, что знают об электромагнитной безопасности сами люди, мы узнаем из опроса, подготовленного нашим корреспондентом Верой Володиной.
Если нет специальных технических устройств, защищающих от излучения в доме, то нет. Мои знакомые покупают специальные какие-то там приборчики, вешают в квартире. Потому что, особенно если маленькие дети или пожилые люди в квартире, люди как бы сами, узнавая информацию именно об излучении от электронных приборов, в частности даже от тех же телефонов, используют средства защиты. Есть же специальные какие-то наклейки, которые клеятся на телефон, которые подавляют излучение. Также держать приборы подальше от себя, то есть не ложить телефон там в карман куда-нибудь, там на шею не вешать.
Для детей, я думаю, вредно, но от этого уже никуда не денешься. Делать нечего. Цивилизация идет к этому, то значит, надо как-то мириться с этим или отказываться от всего и идти в первобытный строй.
У меня, конечно, нет таких приборов, я даже не могу вам сказать. Ну, телевизор это да, но без него не обойтись.
Приборов много, а не знаешь, что от чего ждать. Потому что, когда покупаешь, там же не написано, какое излучение, что. Так что неизвестно от чего что. Вот от телевизора есть излучение. Компьютер то же самое. А как от него избавиться? Что делать? Все же покупают. Без этого же никуда не денешься. Пусть ученые думают.
Я редко с этим пользуюсь, но не уверен, что мешает.
Бог его знает. Это физика. Это надо изучать. Не знаю.
Это не беспокоит, в общем-то, как защищаться, я знаю. По крайней мере, от компьютера у меня сам с этим связано, от монитора. Не подходить сзади.
Меня не беспокоит, потому что у меня нет молодежи.
Мы, может, не так много пользуемся. Телефон у нас только один на всю семью, так что, может, у нас не так много всего есть, поэтому нормально к этому.
Все это есть в доме. Конечно, я считаю, что надо защищаться. И в этом вопросе надо быть все-таки грамотным. И такая информация нужна. Я сейчас расскажу такой случай. Где-то месяца два назад сын купил декоративного белого кролика. Клеточку мы поставили на стульчике недалеко от микроволновки. И я открывала дверку в этой клетке. И вы знаете, он раза три или четыре вот сбоку, как раз ближе к задней стенке, садился. И прям пригреется, так сидит тепленько. И он у нас умер, ну, недели через две. Это вот было, ну, месяц назад, наверное. Я почему-то подумала, что это от микроволновки.
Вот эти вот плиты, они вызывают рак. И это доказано уже за границей. За границей микроволновки никто не покупает. Это почитайте медицинскую литературу, и она, конечно, на английском языке.
Не все опасно. То есть, ну, без этого мы никак не сможем уже. Это в нашей жизни, это наш быт. Без микроволновки я вот утром себя уже никак не ощущаю. Я, конечно, считаю, что это опасно, и сотовый телефон, и все это опасно, нужно делать много безопаснее всякие устройства, чтобы как-то защитить людей. Делают всякие мониторы, которые довольно-таки очень хорошо защищают, увеличиваются. Качество мониторов, качество компьютеров, все это увеличивается и становится намного лучше.
Многие люди, во-первых, даже не задумываются, носят тот же телефон, и все равно они, если в карман или где-то вот говорят, да, там опасно, потому что какие-то излучения, все равно не носят и просто не задумываются об этом, опасно это или не опасно.
Ну, вот это был опрос, подготовленный Верой Володиной, и сразу уже, по, так сказать, по пунктам то, что сказали наши слушатели. Ну, во-первых, что такое наклейки на мобильный телефон, которые снижают излучение от этого аппарата?
Ну, это мракобесие.
Спасибо. Пожалуйста. Второй сюжет. Умер кролик, который любил погреться около задней стенки СВЧ.
Кролика мне искренне жаль, но действительно, если он нагревался, если место нагревалось, то действительно могла быть утечка микроволнового излучения. И если она была, то действительно он мог погибнуть от этого излучения.
То есть задняя стенка СВЧ приблизительно такое же опасное место, как задняя стенка монитора.
Не совсем, немножко по-другому это бывает.
То есть, целом, или СВЧ была неисправна?
СВЧ могла быть неисправна, да. То есть, если был нагрев, если было место, в котором он нагревался, то, скорее всего, она была неисправна. То есть, была утечка микроволнового излучения.
То есть, если быть совсем точным, если бы кролик сидел рядом с совершенно нормально, стандартно работающей печкой у задней стенки, с ним бы ничего не случилось?
Возможно. Возможно.
А возможно и нет.
А возможно и нет.
Теперь вот по поводу мнения одной из женщин, что СВЧ – это вообще страшная вещь, и на Западе их давно уже никто не покупает.
Ну, я бы так не сказал, конечно. У нас нет таких данных о том, что, во-первых, что на Западе никто не покупает. А во-вторых, печи СВЧ – это давняя история. А когда они только появились, были серьезные опасения и у потребителей, и у промышленности в их безопасности. И были разработаны достаточно серьезные меры по предупреждению именно утечки СВЧ-поля. И действительно, они сейчас существуют. Да, бывают дефекты, да, бывают неисправности. Но в принципе она не должна излучать повышенный уровень СВЧ-поля. Она излучает высокий уровень магнитного поля промышленной частоты, потому что она является одним из мощнейших потребителей на кухне. И вот когда она работает вот эти вот несколько минут, магнитное поле не СВЧ 2,45 ГГц, а магнитное 50 Гц, вот то, что в сети, оно действительно чрезвычайно экстремально высокое.
Если человек стоит рядом с печкой?
Ну, понимаете, однократное воздействие, ничего страшного.
Ну, хозяйка постоянно что-то готовит.
Хозяйка постоянно. Какая-то ситуация связана, вот очень часто бывают на улице, они бывают, вот где там разогревают сосиски, там еще что-то такое. Вот у них может быть штуки 3-4. Потенциально опасная ситуация. Да. Она недопустима.
То есть, в принципе, санэпиднадзор должен был бы, видя женщину, которая стоит в ларьке, где 3 СВЧ-печки, и целый день только и делает, что включает их, разогревая людям сосиски и прочие хот-доги, ну, должен был, в принципе, это прикрыть, потому что это нарушение гигиенических норм, да?
Здесь есть тонкости, понимаете? Это бытовая продукция. СВЧ-печь – это бытовая продукция, и она сертифицируется как бытовая продукция. И не предусматривается использование вот в такой ситуации, как 3 печи, там 4 печи. Это уже производство, и требования должны быть другие, но их, в принципе, нет.
Но,
вот в чем дело.
Но, в принципе, женщина, которая стоит в ларьке и целый день только включает эти СВЧ-печки, заработает себе проблемы со здоровьем 100%.
Ученые скажут, что да, совершенно верно.
Но законодательно пресечь это, даже спасти ее жизнь невозможно.
Совершенно верно.
А если хозяйка в доме привыкла, так сказать, пользоваться СВЧ-печкой для всего, для того, чтобы приготовить мясо, чтобы разогреть ребенку молока, чтобы сделать там второе и что-то такое, то есть печка работает в постоянном режиме.
Очень фактически. Хорошо включила, отошла на 1.5 метра, забыла о всех проблемах.
То есть 1.5 метра достаточно?
Достаточно.
А еще такой вопрос, уж если бы на кухню зашли и стали с этим разбираться. Вот холодильники последнего поколения, которые без иния, так сказать, саморазмораживающиеся, они опаснее, чем, допустим, ЗИЛ стандартный, который выпускался в Советском Союзе?
Да, с точки зрения излучения. Холодильники, те, которые системы авторазморозки, они излучают электромагнитного поля существенно больше, чем старые обычные холодильники, да. Но опасна эта ситуация может быть при продолжительном воздействии. То есть, если за стеной какая-то расположена кровать, в которой человек спит, ну или там ребенок спит, еще наибольшая опасность, тогда он будет действительно опасен. То есть, если кухня где-то удалена, опять те же самые 1.5, 2, 3 метра, то опасность, конечно, она минимальна. Минимальна.
То есть, в принципе, вообще так домостроительство организовано, что кухни из различных квартир обычно стыкуются задними стенками, потому что проще коммуникации проводить газовые и водяные. Поэтому редко случаи бывают, когда кухня примыкает к жилой комнате, да, этой стороной. То есть, фактически, это не самая распространенная ситуация, когда за стенкой, около которой стоит холодильник, спит ребенок. Это вообще довольно редкая ситуация, да?
Ну, почему? Все может быть. Все-таки у нас не такие большие квартиры. Все может быть.
То есть, в общем, надо быть внимательным и следить за тем, чтобы за стеной кухни кровать не стояла там, где стоит холодильник, СВЧ и прочие электроприборы такого характера.
Вот как в вопросе сказала одна из женщин, надо просто знать ситуацию, ее можно избежать всегда.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную электромагнитному излучению от бытовых приборов. В 19.00 в эфир выйдет программа Андрея Шарова «Итоги недели». И основные темы – это Россия на пороге Всемирной торговой организации, 40 дней после убийства Анны Политковской и в российской армии восстанавливается гауптвахта. Ну а главная тема программы – громкие коррупционные скандалы. Кто и как берет взятки, кто и как дает взятки, кто, как и зачем с этим борется. Слушайте «Радио Свобода». А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Ханое проходит ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его участники выразили готовность способствовать возобновлению переговоров по глобальной торговле. Президент США Джордж Буш пытается убедить лидеров стран АТЭС поддержать санкции ООН против Северной Кореи за разработку ядерного оружия. В России 18 ноября объявлено единым днем протестных действий против строительного произвола и нарушений норм ЖКХ. В Москве и других городах России проходят митинги и пикеты. На востоке Грузии в результате сильнейшего наводнения выведены из строя жизненно важные коммуникации. В район бедствия направлены спецподразделения МВД. Премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели подписал приказ об освобождении Ираклия Акруашвили с поста министра экономического развития. Израиль продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газа. В перестрелке между израильскими военными и палестинскими боевиками сегодня были убиты 2 палестинца, 3 ранены. В Испанию из Италии депортирован главный подозреваемый по делу о терактах в Мадриде в 2004 году. Выходец из Египта Рабель Осман Саид Ахмед считается одним из организаторов взрывов в мадридских электричках, унесших жизни более 190 человек. Из американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо отпущено 3 заключенных. Специальная комиссия определила, что они более не являются врагами США. Бывших узников египтянина, алжирцы и выходцы из Узбекистана согласилась принять Албания. В Латвии сегодня отмечают 88-ю годовщину провозглашения независимости республики. 2 человека погибли при обрушении строящегося здания на юге-востоке Москвы минувшей ночью. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Центра электромагнитной безопасности, заместитель председателя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. И говорим мы о том, как обезопасить себя и близких от электромагнитного излучения, ставшего обыденностью нашей жизни. Напоминаю слушателям, что вы можете задавать Олегу Григорьеву вопросы по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Но сначала я хочу предложить вашему вниманию материал, подготовленный нашим лондонским корреспондентом Натальей Голицыной.
В Великобритании есть 2 влиятельные организации, занимающиеся всеми проблемами влияния электромагнитных полей на здоровье людей и животных. Одна из них – это Национальный совет по радиологической защите. Эта государственная организация занимается мониторингом электромагнитного излучения и научным исследованием его последствий. Она предоставляет экспертные оценки Министерству здравоохранения и консультирует его по всем связанным с электромагнитным излучением вопросам. По сути дела, именно она определяет правительственную политику в этой области. Национальный совет по радиологической защите регулярно публикует в печати результаты своих исследований, а также рекомендации по устранению опасных электромагнитных полей и по защите от них. Вторая организация, работающая в этой сфере, это Агентство по защите здоровья. Это неправительственная общественная организация, занимается всеми проблемами общественного здоровья. По сути дела, она осуществляет гражданский контроль за деятельностью правительства в этой области. Это своего рода общественный наблюдательный совет. В сферу его деятельности входит, в частности, мониторинг уровня электромагнитных полей в различных регионах. Она консультирует местные власти и выдает рекомендации по устранению нарушений в этой сфере промышленными предприятиями. Здесь нужно отметить одну важную деталь. Хотя Агентство по сохранению здоровья – независимая общественная организация, ее деятельность субсидируется, в частности, и правительством. Насколько в Великобритании власти и общественность озабочены негативным влиянием электромагнитного излучения на здоровье населения? С этим вопросом я обратилась к эксперту Агентства по защите здоровья профессору Майклу Кларку. Что здесь было замечено, так это слабая зависимость увеличения случаев лейкемии у детей, живущих вблизи мощных электромагнитных излучателей. Слабая зависимость означает в данном случае, что хотя мы зафиксировали некоторое увеличение таких случаев, исследования при этом показали, что риск возникновения лейкемии у детей, живущих вблизи электромагнитных полей, и у детей, живущих вдали от них, мало чем отличается и очень незначителен. Такая зависимость крайне слабо выражена. Если же вы находитесь у себя дома, где электромагнитный фон в рамках рекомендуемой нормы, то вам не нужны никакие меры по защите здоровья. Говорил эксперт Британского агентства по защите здоровья Майкл Кларк. По мнению эксперта, электромагнитные колебания не оказывают в Британии заметного влияния на здоровье людей. Несравнимый с ними эффект на здоровье англичан, по его мнению, оказывают курение и переедание, борьба с которыми остаются приоритетными направлениями в работе Агентства по защите здоровья. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну вот, Олег, создается впечатление, что в Великобритании люди не очень озабочены тем, чем им угрожает электромагнитное излучение. А в России, в общем, действительно народ достаточно обеспокоенно относится к этому вопросу. Или у меня ошибочное представление?
Ну, во-первых, в России все-таки опрашивали народ, а там говорил эксперт. Не опрашивали народ. И нам, глядя из Москвы на Великобританию, кажется, что там именно народ существенно более озабочен безопасностью от электромагнитных полей. Там существует общественное движение. Там существует целое объединение граждан, посвятивших себя защите от воздействия электромагнитных полей. В основном, конечно, это связано с воздействием поля мобильной связи и протестные группы по размещению базовых станций сотовой связи. Вот это основное направление деятельности британской общественности, которую вот мы видим из России. И косвенно это подтверждается тем, что британское правительство как раз в рамках вот этого Совета по защите от излучений, о котором здесь упоминалось, оно финансирует колоссальную национальную программу по защите от неионизирующих излучений. Колоссальную. Выделяется десятки миллионов фунтов стерлингов на эти исследования.
А в России?
А в России, скажу вам честно, эти исследования практически сейчас практически не финансируются.
Очень печальный факт. Ну, спасибо вам за комментарии. Мы слушаем Виктора из Москвы. Пожалуйста, Виктор.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, я забыл, как вашего гостя зовут.
Олег Александрович.
А, так вот, Олег Александрович. Понимаете, я хотел бы высказать одновременный вопрос задать и высказать мнение. Дело в том, что я специалист по ремонту бытовой техники. И с инженерным образованием радиотехническим. И ваша тема мне не чужда. И вы знаете, какому интересному выводу я пришел? Вот за последний, скажем, год или два, работая в разных мастерских по ремонту данной бытовой техники, мало я вам могу сказать, что уровень магнитного излучения любой бытовой техники, это и холодильники, и СВЧ-печи, и разная, различная радиотелеаппаратура, очень и очень сильно превышает допустимые нормы. Я это сам ради интереса измерял с помощью специальной аппаратуры. И вот я думаю, не мешает ли вам заняться этим вопросом более плотно, потому что мне кажется, что, ну, честно сказать, я на своем веку за последние годы еще не видел такого безопасного прибора.
Спасибо, Виктор. Олег.
Вопрос, конечно, очень сложный. И понимаете, в чем дело? Нормы – вещь непостоянная. На протяжении последних 20 лет они дважды изменялись. А приборы, которые сейчас выпускаются, они характеризуются в конечном итоге тем, что на начальной стадии выпуска оборудования, если вы вспомните те же самые мониторы, да, они излучают достаточно много. Но спустя какое-то время, год, два, три, тот самый зеленый фактор начинает играть роль. Встраиваются специальные защиты какие-то от излучений, и спустя какое-то время с технической точки зрения проблема излучений, как правило, решается. Если же мы будем говорить в принципе об ужесточении санитарных норм на выпускаемую продукцию, вопрос здесь будет даже скорее не к нам, не к ученым, а скорее это будет к области политики и экономики. Честно говоря, российские нормативы на электромагнитные поля, они наиболее жесткие в мире. И мы все-таки испытываем определенное давление со стороны промышленности, зарубежной промышленности в сторону смягчения этих нормативов. Поэтому мы, как ученые, находимся достаточно в сложном положении уже сейчас.
Хорошо. И вот господин Добрый прислал такой замечательный совершенно вопрос на пейджер нам. Какое домашнее животное наиболее чувствительно к электромагнитным полям и может помочь человеку найти в помещении наиболее благоприятное и безопасное место?
Ну, наиболее чувствительно к электромагнитным полям, конечно, рыбки. Ну, с помощью рыбок искать безопасное место сложно, наверное.
Они не могут сами перемещаться.
Да, им надо помочь немного. А чувствительны к электромагнитным полям также крысы, лабораторные крысы. Наблюдаются в лабораторных условиях, конечно, наблюдается так называемая реакция избегания. Ну и, конечно, можно попробовать с помощью крысы поискать.
То есть, если она уходит из этого места, то лучше там
да.
Самому тоже не находиться.
Да.
И Татьяна из Владивостока пишет нам на сайт. Она, собственно, лично к вам обращается, Олег. Насколько безопасна или опасна линия ЛЭП 35 киловольт, расположенная на высоте 18 метров непосредственно над моим жилым домом? Ситуация несколько странная, мне кажется, что ЛЭП проходит над жилым домом, но тем не менее.
Ситуация, она вообще недопустимая. ЛЭП не может 35 киловольт проходить над жилым домом. Это прямо запрещено правилами. И наибольшая опасность здесь связана, конечно, с потенциальной опасностью обрыва проводов. А с точки зрения электромагнитной безопасности, расстояние 18 метров – это все-таки достаточно большое расстояние для линии 35 кВт. Скорее всего, магнитная составляющая будет очень низкая, фоновое значение. А электрическая составляющая, ну, возможно, будет некоторый повышенный уровень, но, скорее всего, на таком большом расстоянии, скорее всего, уложится в санитарные нормы.
То есть здесь опасность только чисто техническая, обрыв проводов, и, соответственно, все живое под этой опасность линией погибает.
Рода, да, опасность другого рода есть.
А вот если вообще говорить о линиях электропередач, ведь они проложены от больших городов или к большим городам, и... Очень часто те территории, где проложены ЛЭП, сейчас люди любят покупать участки земли, они покупают землю вблизи городов, невзирая на то, проходит линия ЛЭП через этот участок или не проходит. Хотя, в общем, по здравому рассуждению понятно, что лучше не жить под линией электропередачи, не ставить садовый домик под линией электропередачи. Но, тем не менее, это происходит. Вот просто с бытовой точки зрения, если вам предлагают участок, с линии электропередач, которые, так сказать, проецируются да. на площадь этого участка.
Но вы правильно сказали, есть здравое размышление. Конечно, лучше не жить в тех условиях, когда есть воздействующий физический фактор, чем жить в условиях воздействия этого фактора. Нормативы в 1984 году были, скажем, на СВЧ-излучение 1 микроватт, сейчас 10 микроватт. Никто не гарантирует, что спустя 20 лет, когда будет накоплено достаточно знаний, нормативы еще более ужесточатся. А вы эти 20 лет прожили в условиях воздействия этого фактора. Зачем создавать себе лишнюю проблему? Есть такой предупредительный принцип, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, который как раз вот для этих случаев, для этих ситуаций, рекомендует максимально избегать возможность воздействия электромагнитного поля, если есть для этого какие-то технические или организационные средства. Потому что Всемирная организация здравоохранения признает, что сейчас мы не обладаем полными достаточными знаниями о биологическом действии электромагнитного поля, особенно малых уровней и особенно продолжительного воздействия.
То есть, если вам предлагают участок, над которым или над частью которого проходит линия ЛЭП, лучше этот участок продать и, во всяком случае, не покупать. А если он вам достался в наследство, вот бабушки любят разводить огород, а вот идет дождик, она возится на своем огороде, прям или непосредственной близости от линии электропередач, что будет?
Что будет с бабушкой?
Бабушкой, конечно.
Ну, это, конечно, немножко цинично, но бабушки уже, наверное, все-таки... Все равно, скорее. Наибольшую опасность электромагнитные поля представляют для детей, для растущего организма. И я бы рассмотрел как раз вот ту ситуацию, когда выезжают на летний отдых с детьми и считают, что как раз дети оздоравливаются, а ситуация происходит с точностью да наоборот. То есть те самые нейродегенеративные расстройства, о которых мы говорили, те самые заболевания сердечно-сосудистой системы, они с высокой степенью вероятности будут у этих детей.
Которые играют под линией электропередачи.
Которые играют, да, совершенно верно.
Внимание у родителей. И мы слушаем Людмилу Ивановну из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Олег Александрович, скажите, пожалуйста, вот мой сосед повесил телевизионную тарелку между своим окном и моим. Собственно, стенка нас отгораживает только. И смотрит сюда до вечера, конечно, эти передачи. Вот. И так получилось, что по течении года вот уже у него стоит эта тарелка, и сердечно-сосудистая система у меня как бы стала хуже. Вот могло бы это повлиять? Это первый вопрос. И второй... Машинка стиральная, ультратон, вот я хотела, которую рекламируют, она влияет, так сказать, электрические вот эти поля на здоровье человека?
Вы стиральную машинку ритона имеете в виду?
Да-да-да, ритон, да.
Ну, конечно, приемная тарелка спутниковая никак не влияет, она не генерирует электромагнитные поля. А что же касается стиральной машинки, она ультразвуковая, насколько я знаю, а то тот ток, который она потребляет из сети, он все-таки тоже достаточно невысокий, и вряд ли она создает достаточно высокий уровень магнитной поля, чтобы беспокоиться о своем здоровье.
И вот Андрей из Подмосковья прислал совершенно такой сложный вопрос. У меня комната 18 квадратных метров. В комнате домашний кинотеатр, усилитель на 100 ватт, тюнер УКВ и FM диапазонов. Пока никакого дискомфорта я не чувствую. Но опасно ли для здоровья такое количество техники в одной комнате?
Ну, это его выбор. Понимаете, пока дискомфорта он не чувствует, но
со временем почувствует.
Со временем, возможно. Возможно.
Андрей, так что вот имейте это в виду. Лучше не коллекционировать такое количество техники на 18 метрах. Теперь Анна нам пишет. У меня установлен аппарат телерейтинга. Дает ли он сильное электромагнитное излучение?
Честно говоря, я в руках не держал эти аппараты, но, скорее всего, вряд ли. Скорее всего, это какой-то проводной аппарат.
И возможно ли применение компаса обыкновенного для установления наличия электромагнитного излучения изолятор, является ли изолятором железный лист?
Применение компаса для наличия излучения невозможно. А изолятором, видимо, имеется в виду экран, является.
То есть, если обшить свою комнату металлическими листами, электромагнитное излучение будет погашено?
В СВЧ-диапазоне будет погашено, да. Но промышленную частоту 50 Гц так заэкранировать нельзя. Это очень сложные, очень дорогие экраны используются в этом случае.
То есть не надо обшивать жилище металлическими листами, чтобы спастись от электромагнитного излучения. И, Николай, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня тема аналогичная теме мобильных телефонов. Когда я выхожу из дома, я пользуюсь карманным цифровым радиоприемником, прослушивая радиопередачи через наушники. Вот может ли тоже, вот он так же, как мобильный телефон принимает сигнал, радиоприемник, и есть ли какая-то опасность в прослушивании радиопередач, и какие диапазоны наиболее вредны, FM или вот средняя волна, скажем, по которым я могу слушать радио «Свобода»?
Не надо, средние волны безвредны.
Прослушивать можно совершенно спокойно, это не несет никакого угрозы для здоровья, потому что приемник, он ничего не излучает.
То есть он приемник?
Он приемник.
Николай, надеюсь, вы удовлетворены. И мы слушаем Людмилу Николаевну из Москвы.
Уважаемый Олег Александрович, здравствуйте. Будьте добры, подскажите, вот у нас соседи делали ремонт и сделали в своей прихожей щиток, в который вывели все выключатели от всего, что находится в квартире. Когда они уходят, они выключают. Этот щиток находится буквально над головой моей постели. И я очень беспокоюсь по поводу того, не опасно ли это для здоровья.
Да, я вам рекомендую проверить электромагнитную обстановку в вашей квартире. Вы в этой ситуации можете просто обратиться в территориальный центр Роспотребнадзора, который совершенно бесплатно должен сделать вам это исследование на основании закона о санэпидблагополучии. Я рекомендую вам это сделать.
То есть угроза все-таки может быть?
Потенциально, да, есть.
И Наталья Михайловна из Москвы нам пишет. За последние годы наш дом опутали проводами. Микрозастройка, кабельное телевидение, интернет. И вот теперь возникли помехи в радиоприемниках. Постоянный высокий писк, иногда треск, как при глушении. Как избежать этого и каково людям?
Людям, наверное, не очень хорошо, когда их опутывают проводами. А избежать писка все зависит от того, какой причиной вызван этот писк. В этом случае я могу дать тот же самый совет. Прежде чем принимать какие-то решения и бояться за свое здоровье, необходимо все-таки провести экспертизу. Необходимо пригласить специалистов, которые выполнят измерение электромагнитного поля. После измерений дадут оценку, всестороннюю оценку, и только после этого следует беспокоиться. Не всегда наличие провода связано с электромагнитным излучением.
Но, в принципе, любой желающий может обратиться в вот эту службу, и она бесплатно должна провести экспертизу жилища.
Да, Роспотребнадзор обязан наблюдать за источниками электромагнитного поля и обязан проводить эти экспертизы бесплатно по заявке населения.
И мы слушаем Сергея Львовича из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Александрович, уважаемые ведущие.
Спасибо.
У меня такой вопрос. Ну вот, существуют какие-то геопатогенные зоны. Но они, видимо, связаны с электромагнитными полями земного шара. Вот, потому что у меня такой приборчик есть, неватон называется. И вот он качается в некоторых местах квартиры. Я живу на 22-м этаже 22-этажного дома. Вот, на Алтуфьевском шоссе. И вот он не во всех местах, а в некоторых местах вот такой эффект показывает. Объясните мне, пожалуйста. Спасибо.
Ну, во-первых, я бы начал с того, что понятие геопатогенной зоны, оно никак не определено с научной точки зрения. Понимаете, это скорее такое расхожее понимание. Да, конечно, существуют какие-то участки, связанные с неоднородностью магнитного поля Земли. А так называемые магнитные аномалии, это всем известно, но они, нет таких данных, что они достоверно могут вызывать качание маятника. Проводились специальные исследования в конце 70-х и в начале 80-х годов как раз о возможности вот таких эффектов, о которых вы говорите, и они не подтвердили их научную достоверность.
Спасибо. И Владимир из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да-да, пожалуйста.
А, добрый день. Знаете, у меня, во-первых, вопрос такой, значит, скажем, старого типа там холодильники, если ты спишь там рядом с ним, даже с двумя, оказывает какое-то влияние или нет? Вот. И вообще вот 50 Гц частота, она как влияет вообще? Вот. И еще иногда у меня, вот когда я слушаю радио «Свобода», в частности, иногда вечером или по ночам, бывает иногда какой-то типа фон появляется, и практически слушать невозможно. Иногда приемник перенесешь куда-то там в другую сторону, скажем, в другой угол комнаты, там получше, но все равно этот фон может там в течение часа продолжаться, где-то так вот.
Ну, понимаете, спать, конечно, лучше не с холодильниками, это точно, как мне кажется. Но если вы рядом находитесь ночью со старым холодильником, конечно, на вас воздействует электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц, о котором вы спрашивали. Конечно, если поле есть, и если оно воздействует в течение длительного времени, а при таких интенсивностях, которые создаются холодильниками, речь может идти о годах, все-таки это невысокие уровни воздействия, потенциально повышается риск возникновения заболеваний. Что же касается ухудшения качества приема, то это скорее вопрос, связанный с свойствами распространения радиоволн. Конечно, существует зона лучшего, зона худшего приема радиотени. Но потенциально, конечно, это может говорить о том, что есть еще какой-то дополнительный источник, который работает на близкой частоте и перебивает частоту радиосвободы в том месте, где вы живете. Какой-то, может быть, помеха от какого-нибудь двигателя возникать. То есть это может быть потенциально косвенным свидетельством присутствия электромагнитного поля в радиочастотном диапазоне.
И Анастасия Георгиевна из Санкт-Петербурга, пожалуйста, это, видимо, последний звонок, который мы сможем принять сегодня.
Здравствуйте, Олег Александрович. У нас вот такая ситуация довольно стандартная. У нас на 16, мы живем на 16 этаже 16-этажного дома. У нас на крыше расположены 3 сотовых оператора, антенны и передатчики. Так, по-моему, штук 9 всего передатчиков, так вот видно. Но еще известно, что над нами, буквально у нас на потолке, на чердаке, расположена аппаратура. Mm-hmm. Вот, состояние здоровья, все жалуются, что, конечно, ухудшилось. Mm-hmm. Вот, а один из передатчиков выходит просто в комнату, над окном моей свекрови висит. Mm-hmm. И та же самая ситуация у наших соседей по площадке. Mm-hmm. Вот, состояние... Я вот недавно вышла замуж, переехала, живу у мужа. Mm-hmm. У меня сразу ухудшилось состояние здоровья. Mm-hmm. Я еще достаточно молодой человек. Mm-hmm. Довольно меня так насторожило. У нас был сюжет по...
Анастасия, пожалуйста, короче, у нас не
короче,
так много
короче,
времени.
Короче, что нам дали ответ... Официально, что у нас не превышает, что у нас, вот, я не помню, какой там, знаешь, что у нас в порядке, в пределах нормы, но как это можно оспорить?
Пожалуйста, Олег.
Все зависит от того, кто дал вам ответ и какой ответ этот дал. Но вообще вам необходимо проводить экспертизу, комплексную экспертизу, я хочу подчеркнуть. И ваша ситуация такой спорной, вам необходимо проводить независимую экспертизу, то есть вам необходимо обратиться в компетентную, лицензированную, независимую организацию.
Это Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург, да. Санкт-Петербург, да, там есть такие организации, есть профессор Никитина Валентина Николаевна в Санкт-Петербурге, очень известный специалист, который там может квалифицированно провести такую экспертизу.
И Владимир из Москвы, только коротко. А, я прошу прощения, оказывается, Владимир из Москвы уже высказался. Ну вот мы видим, насколько это важно для, собственно, граждан России, когда вот такое идет мощное развитие и мобильной связи, и появляются приборы бытовые нового поколения, которые тоже многое излучают. Но ведь, кроме всего прочего, существует еще исследовательский институт. Вот на Ленинском проспекте их огромное количество. И вот тот же ФИАН, да? Там стоят огромные установки, на которых делаются просто физические опыты, да?
Да.
Они ведь тоже излучают?
Конечно.
И вот люди, которые живут в непосредственной близости к таким крупным научным центрам, особенно связанным с физикой, да? Как они себя должны чувствовать? О чем они должны думать?
Чрезвычайно сложный вопрос. Конечно, в принципе, все излучения, которые создаются и экспериментальными установками, должны контролироваться. Конечно, должны контролироваться. Контролируются или не контролируются, сейчас априорно вам сказать я этого не могу. Ну, а дальше все зависит от того, какого вида эти источники. Какие источники конкретно? Априорно говорить?
То, нет, что... если мы не можем войти на территорию ФИАНа и проконтролировать, да, там уровень, да, излучения там, да. Да? Люди живут в домах, которые, да, примыкают, да, к территории. Да. Вот если их беспокоит то, что они не очень хорошо себя чувствуют, да, там есть какие-то другие у них ощущения, да, что они должны сделать? Они тоже должны вызвать экспертизу,
да,
на дом?
Конечно. Они, такую экспертизу они могут провести, безусловно. Но априорно заранее паниковать я бы не стал все-таки.
То есть все-таки надо здраво смотреть все-таки на вещи, и если что-то беспокоит, и позвать специалистов.
Совершенно верно.
Спасибо. Сразу после выпусков новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи сегодня – «Магия имени». А в гостях у Виктора Ерофеева поэт Татьяна Щербина, писатель Анатолий Королев и генеральный директор информационно-исследовательского центра истории и фамилий Владимир Максимов. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостем московской студии Радио Свобода был директор Центра электромагнитной безопасности, заместитель председателя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. И говорили мы о наличии электромагнитного излучения и о том, как оно влияет на людей. Координатор программы Белла Калоева, продюсер Наталья Флоринская, вела программу Марина Катас. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Сегодня в Ираке находится 141 тысяча американских солдат.
Кипрский вопрос – один из самых острых в отношениях с Евросоюзом, который пытается давить на Турцию.
Мы хотим все-таки донести информацию, кто такая была Политковская, и что с такими людьми происходит.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По статистике, 8% испанских педагогов однажды были избиты учениками или их родителями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.